Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Ну да, вот тут в Бразилии примешивают Соединенные Штаты в виде труп и Мэдисонского Гарден, очевидно. А Егор Ледовской с нами на прямой связи, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Говорим мы о Бразилии. Предыдущий блок мы закончили на теме Болсонаро, Жаира Болсонаро, действующего президента, а точнее, как бы его поведение, его риторики, популизма, бездействия, может быть, в какой-то степени во время пандемии коронавируса. Вот в предыдущие два года Егор нам рассказал, да, что вот все бедные были просто лишены доступа к медицине. Не просто к медицине, ну, в смысле, там, каким-то дорогостоящим операциям, а просто жаропонижающую негде было купить. Ну, никто, и скорая, естественно, помощь не могла туда добраться, в эти многокилометровые фавелы. В то время как белое население страны, богатое население страны, так сказать, вполне себе жило, существовало и даже, как нам рассказал Егор, могло себе позволить отказаться от ношения медицинских масок. Потому что зачем носить маски, если я могу там подкупить врача, который мне там что-то пропишет, выпишет и прочее, прочее, прочее. Егор, еще раз приветствую.
Да, приветствую вас.
Да, ну вот и этот популизм, вот популизм, мы помним же отношения, к коронавирусу нет тоже, так сказать, мы как в среднеазиатских странах пытались отменить в России коронавирус, запретить коронавирус, так и представлялось, что и Болсонаро, в общем-то, недалек от этого, чтобы ну просто запретить его. И, насколько я понимаю, именно тогда, собственно, и усугубился этот раскол в обществе.
Да, все верно, потому что, собственно, бедное население было предоставлено самому себе в этой борьбе против болезни. Вот вы допустили возможность, что они там, у них не было масок. Действительно, у них не было масок, но они их носили, потому что они делали их из всего, из чего угодно, из старых там тряпок, шарфов, как угодно. То есть они пытались самообеспечиться средствами защиты хоть как-то, потому что они понимали, что правительство, государство им никак не поможет, и все, что они могут сделать, это, собственно, то, что они могут сделать сами. И в этой ситуации я вспоминаю просто слова Болсонаро, которые он сказал еще до того, как стал президентом, когда была речь, собственно, вот как раз о соотношении населения в Бразилии, он сказал, что было бы неплохо, если бы у нас исчезло 300 тысяч цветных. Ну, это его цитата, да. То есть он хочет, чтобы... там все привязывалось к экономическому развитию. Значит, он считает, что они тянут экономику на дно и как бы хочет, чтобы они были каким-то образом ликвидированы, да. Но это, опять же, цитата из Болсонаро. И когда мы видим вот такую ситуацию, которая складывается, что фактически, ну, больший процент, гораздо больший процент смертности именно среди вот этого вот цветного населения фавел, они в основном умирают, а не сторонники Жаира Болсонаро, которые имеют доступ к прекрасным клиникам, к хорошим врачам за деньги. Вот, собственно, его все устраивало. И вот то, что его все устраивало, конечно, вызвало колоссальный негативный отклик среди населения Бразилии. И вот все-таки он не является диктатором в том смысле слова. То есть, ну, по своему поведению он, конечно, диктатор, но в том смысле слова, что у него нет системы управления, которая была ему бы подчинена на 100%.
А, то есть административного ресурса, вот то, что называется.
Да, да, да. Потому что очень многие губернаторы, люди на местах, судьи, там люди, отвечающие за здравоохранение, они еще были либо избраны, либо они просто там были из команды Лулы, и потом уже пришли к власти при Болсонаро через какие-то местные выборы. Но они придерживаются совершенно других взглядов. И вот здесь ему очень было сложно, ну, слава богу, что ему было сложно продавить вот эту свою все-таки политику, потому что многие главы регионов тайно закупали, тайно от него закупали вакцину в России, там, в Китае, каким угодно способом, привозили, там, из США, там, неважно, да, это уже был не политический вопрос, откуда закупать, они пытались достать все, что вообще можно, через там третьи руки, чтобы обеспечить там население своего штата или своего города вакциной. То есть они фактически действовали таким образом против президента, да? А он выходил и говорил, что вы вообще творите, я тут президент, я избран, значит, вы должны слушаться меня, а они его не слушались, потому что они понимали, что они там на каких-то местных выборах, да, там их избрали вот эти вот ребята, которые сейчас умирают просто в нищете, без лекарств, без вакцины, без всего, да, они пытались как-то спасти их, ну, и в том числе спасти свое лицо, как избранных там народом, да, чувствуя свою ответственность перед теми людьми, которые их избрали, перед теми людьми, которые им поверили, и при этом они полностью саботировали Жейра Болсонару. Конечно, это, ну, далеко не все так поступали, но это достаточно большой процент губернаторов, лидеров штатов. То есть, если мы посмотрим, в мире очень вообще редко можно найти ситуацию, когда президенту, который ведет какую-то там одну политику, да, его собственный административный ресурс сопротивляется настолько сильно. Да? То есть даже, по-моему, в США нет такого противостояния.
Ну, не, мы помним Трампа, да, и глубинное государство. А скажите, пожалуйста, а почему же тогда он не повторил судьбу Дилмы Петровны? Ну, в том смысле, импичмент там, и все объявили бы, если нет, если он не пользуется поддержкой такой, если у него нет собственного админресурса. А что же вы не снесли, не сместили?
Ну, парламент пока все-таки под ним. Вот, собственно, Верховный суд, он выступает на стороне Лулы, но есть еще там конституционные органы, и там сидят, собственно, его друзья. И когда был вопрос о том, что ему нужно объявить импичмент, мы как раз, по-моему, на вашей радиостанции об этом говорили, они провели, собственно, вот это расследование о том, о его преступлениях. Ну, как я и говорил, они, естественно, все это сделали очень хорошо, здорово. Но это никуда не прошло, потому что люди, там, которые отвечают за возбуждение какого-то уголовного дела, на основании которого можно делать импичмент, да, они все поставлены на Болсонару. Mm-hmm. То есть в каких-то местах у него есть поддержка, все-таки ближе туда, кверху, да, а на местах, ближе к народу, у него поддержки уже нет. И вот это вот противостояние, собственно, и выльется в октябрьские выборы, которые обещают быть, конечно, наверное, самыми интересными в истории Бразилии.
Это правда. Вот сейчас мы все ближе и ближе к ним подбираемся. Я вот посмотрел список политических партий в Бразилии. Крупнейшие партии, вот где больше миллиона членов, их 7 штук. А значит, где чуть меньше, там, ну, там, 700 тысяч, например, это еще там 2 партии. Где около полумиллиона, это еще 8 партий. Слушайте, ну, вот это, так сказать, политический спектр, такое количество партий. А нет ли здесь фикции в таком количестве?
Есть фикция. Это вообще традиционная черта не только для Бразилии, но и для Латинской Америки. Я помню, я был наблюдателем на выборах в Венесуэле. Там, собственно, была единая социалистическая партия Венесуэлы, которая представляла правительство Николаса Мадуру. И там просто по закону каждая партия может иметь только одного наблюдателя на выборах. И, собственно, они имели одну партию, а вот эти вот всякие проамериканские силы, демократии, они имели там чуть ли не 10-15 различного рода партий, которые, по сути дела, своим ничем не отличались, но при этом они, каждая из этих партий могла иметь своего наблюдателя на выборах. Поэтому ты приезжаешь на участок, там сидит один представитель, да, прогосударственной партии, которая имеет большинство поддержки в народе, и там 10-15 человек оппозиции, которые пытаются всячески затруднить избирательный процесс. Вот такое просто то, что я видел собственными глазами. Ну, как мне говорили в Бразилии, у меня были ребята, кто участвовал тоже в наблюдении. В принципе, там точно такая же ситуация. Да? Все это является по большому счету противостоянием двух сил, да? То есть проправительственной силы, которая там разделена на несколько партий. Мы помним, что я даже не помню, в какой сейчас партии Болсонару, потому что за свою карьеру он сменил 15 или 20 партий.
Социально-либеральные партии. Да, сейчас социал-либеральная партия, да.
Он был, по-моему, в социально-либеральной, потом перешел, в общем, пытался создать свою партию, у него не очень-то получилось. А там просто закон, что в Бразилии ты можешь баллотироваться в президенты только от партии. То есть ты не можешь быть самовыдвиженцем. Mm-hmm. Поэтому, собственно, каждый маломальский кандидат, который хочет каким-то образом участвовать в выборах, должен создать свою партию. Поэтому здесь тоже есть такой элемент фикции, потому что, может быть, эта партия вообще никак не отличается от вот той партии, но поскольку каждая партия может выдвинуть только одного кандидата, если ты хочешь поучаствовать, то, соответственно, ты должен каким-то образом организовывать свою партию. Это, конечно, по-моему, очень... странная идея, но, тем не менее, закон Бразилии функционирует таким образом, и, собственно, это плодит в том числе такое большое количество партий.
Угу. Слушайте, а вообще насколько бразильцы как бы политически вовлечены? Я просто посмотрел, у них достаточно высокие там высокие цифры по явке, особенно президентских выборов. Но я, правда, нашел этому объяснение. Там обязательные выборы для всех, может быть, не для всех, а как для тех, кто имеет образование, что-то вот объясните, разъясните нам.
Ну да, действительно, там обязательный выбор для тех, кто, собственно, имеет право голосовать для избирательного населения. Но все-таки я бы не объяснял это какой-то обязательностью, потому что, мне кажется, ну, все те бразильцы, с которыми я говорил, общаюсь, они все голосуют всегда, потому что это прежде всего национальная традиция, а не какая-то обязаловка. Потому что, насколько я понимаю вообще психологию бразильца, для него участие в выборах – это вещь, которая абсолютно нераздельна. Там, это как там сходить с утра умыться. Да,
но карнавал, футбол,
это
да.
Это часть жизни.
Да, и выборы.
И выборы, и митинги в том числе, потому что мы видим, что вообще политическая активность в Бразилии действительно крайне высока. И все это, конечно, объясняется вот уровнем бедности, потому что как раз наиболее активно вот это самое бедное население, потому что оно пытается через вот такие вот митинги, акции каким-то образом повлиять на правительство. Как раз сторонники Болсонару, они достаточно тихие, ну, и надо сказать, что их прямо все-таки не так много. И за вот время его правления число этих сторонников постоянно снижается. Поэтому сказать о том, что у него какая-то поддержка такая очень высокоэлекторальная, мы не можем. Вот. Сейчас как раз вот улицу берут как раз сторонники Лулы да Силвы.
Вот объясните нам еще, значит, возвращаемся к этому метафизическому глобальному противостоянию гегемонии и многополярности и в контексте там действующего там этого Болсонару, да, которого называли Трампом. А мы понимаем, что Трамп это анти-Байден или Байден это анти-Трамп, и тут непонятно, как бы, кто из них глобалист. Вот Болсонару глобалист, например, да, или там Де Сильва, Лула да Сильва, там и Дилма Русов, которые, в общем-то, мы тоже выясняли, да, вот из этих левых идей, в том числе, добавляют туда вот эти вот неолиберальные всякие штуки. В том числе, конечно, для привлечения электората. Но кто из них глобалист-то? Кто имперец, а кто нет?
Ну вот самое интересное, что в данный момент времени никто не глобалист. Потому что мы видим, что Жаир Болсонаро, который действительно очень сильно любил Дональда Трампа и всячески пел ему оды. И, собственно, на этой вообще волне он пришел к власти в том числе, и он получал, конечно, очень и очень хорошую помощь из Соединенных Штатов во времена Дональда Трампа. Но когда к власти пришел Байден, который, собственно, наверное, является таким олицетворением вообще глобализма либерального на этой планете, ну, понятное дело, что, может быть, не он сам, а его партия в большей степени, я вообще не знаю, понимает ли вообще Байден, что происходит вокруг, но, тем не менее, да, он является обложкой всего этого движения. И, собственно, сам Болсонару, он вообще никак к этим идеям не касается, потому что он, как я уже говорил, такой больше профашистский лидер, склоняется к таким идеям радикальным. Он был, конечно, в тренде, когда в Америке, когда там была власть Дональд Трамп, а сейчас США смотрят на него с таким, ну, с вниманием, что вот нам бы не хотелось бы иметь в друзьях вот такого лидера, потому что все-таки он как-то вот портит нам картину в плане вот этой демократии, то, что там либеральные свободы, то, что мы все пропагандируем. Поэтому, собственно, он перестал получать какую-то вот такую вот явную открытую поддержку от правительства Байдена. И он вообще выступает за такую националистическую, традиционалистическую Бразилию, господство белых, конечно же, господство там богатого класса, но именно Бразилию с националистическим уклоном. А Лула да Силва же в этом плане тоже не глобалист. Да, у него совершенно другая политика, совершенно антифашистская политика, да, он привлекает людей из совершенно разных слоев, совершенно разных ориентаций, и он имеет поддержку среди многих, тех, кому не нравится Болсонару. Но все-таки не надо забывать, что Лула – социалист, Лула – основатель и лидер рабочей партии, да, партия трудящихся, бразильская знаменитая, собственно, от которой он и баллотируется. И эти люди, они выступают за такую Бразилию, крепкую, социалистическую, но не под властью Соединенных Штатов Америки, потому что Лула очень критично относится к США, ко всему, что вот США делают, и в том числе к Байдену непосредственно, и к демократической партии тоже он достаточно негативно настроен. Поэтому сказать, что кто-то здесь поддерживает глобализм США, нельзя. Это достаточно уникальная ситуация. Оба кандидата очень полярны, придерживаются абсолютно разных взглядов. Один крайне правый, другой крайне левый. Но оба из них в данный конкретный момент не хотят вот этого власти глобального гегемона США. То есть Лула всегда этого не хотел, да?
Да, Болсонару не хочет.
Вот сейчас именно... отходит, да, отходит от этого, потому что видит, что он, в принципе, не получает никакой поддержки среди этих либералов Байдена.
Лула вот очень, правда, так сказать, я смотрю тоже там биографию, но правда интересная, так сказать, даже не беря во внимание там отрывок вот этот вот последний, когда 500 дней человек там просидел, президент, да, еще вчера был президентом, потом 500 дней в тюрьме, и, правда, с него все это сняли, и я смотрю на новости прошлогодние, правда, соцопросы говорят, что Да Силва фаворит, конечно, в этих, на этих выборах.
Да Силва абсолютный фаворит. Все дело против него было абсолютно, конечно, сфабриковано, потому что он имел колоссальные рейтинги, им надо было как-то об этим проамериканским силам как-то привести Болсонару к власти. Болсонару не мог прийти, потому что у него рейтинг был недостаточно хорош, и Лула опережал его в 3 раза. Вот. Потом они подтянули, стал в 1,5 раза опережать, но все равно опережать. Да? И тогда пришлось, собственно, его посадить, просто с той целью, чтобы привести к власти Болсонару. И все равно они не смогли его очень долго удержать в тюрьме. Ну, во-первых, потому что не было никаких доказательств. Да? Это было просто абсолютно высосанное из пальца дело, которое вообще решалось не Верховным судом, не Конституционным, который там должен был бы решать все эти вопросы с президентом. Это все решалось каким-то местным судом по единственному вообще принципу. Прокурор там в этом суде – это Сержу Мору, большой друг Болсонару.
Удобно.
Который, кстати говоря, тоже планирует идти на выборы, и он третий в этой гонке, и, собственно, ставит в том числе и на него вот эти вот силы, чтобы каким-то образом, значит, попытаться все-таки Лулу опять от власти отстранить,
да,
от возможного получения им власти. Поэтому в данном случае, конечно же, Лула действительно уникален, потому что он не смог его держать долго в тюрьме, не только потому что там все было нарушено законы, мысли мы не мысли. Не только потому, что его охраняла полиция Майами. Да? Это малоизвестный факт. Его охраняли офицеры полиции Майами, которые были просто завезены из Штатов. Потому что ребята, которые работали в тюрьме охранниками, негры, они отказались, значит, вообще каким-то образом иметь дело к осуждению Лулы. И они просто завезли таких бравых, бритоголовых белых ребят с значками полиции Майами. Это вообще уникальная, странная и чудовищная ситуация. Но прежде всего его пришлось выпустить, потому что были, конечно, колоссальные митинги, миллионные митинги за Лулу. И, собственно, Болсонару испугался, потому что он начал... у него сразу рейтинг практически полетел вниз после выборов. В значительной мере благодаря тем, в том числе, карательным акциям, которые он осуществлял против тех, кто протестует против него. Там сжигались деревни, кстати говоря, вот я об этом очень часто рассказывал, да, все говорили, ну, это все слухи, слухи. А сейчас уже, собственно, Верховный суд поступает документы о том, что действительно он через своего сына контролировал нацистские группировки, которые участвовали вот в этих вот карательных операциях против фавел, которые восставали против результатов выборов, которые считали, что выборы нелегитимны без участия Лулы да Силвы. Вот. И, собственно, под влиянием всех вот этих народных протестов ему и пришлось как бы, ну, согласиться, да, потому что все-таки решение принимал Верховный суд, где сидят люди, которые больше ориентированы на Лулу да Силвы, да, но ему пришлось согласиться, потому что он опасался, что в случае, если он применит какую-то силу, какой-то там, здесь уже, наверное, речь шла о каком-то военном применении, потому что с точки зрения бразильского закона Лула был абсолютно невиновен, и это Верховный суд еще раз подтвердил, что нет никакого, то есть они не просто, да, его выпустили там по УДО или как-то, они прямо обозначили, что его заключение было незаконным, суд, который его задерживал, не имел на это права, и что полное отсутствие доказательств по предъявленным обвинениям.
Но никто, так сказать, не понес ответственности, судя по всему.
Но никто не понес, да, ответственности, да, с одной стороны. С другой стороны, по крайней мере, хотя бы не было какого-то военного вмешательства Болсонару, потому что он, конечно, опасался всех этих протестов.
Слушайте,
поэтому Лула да Силва участник выборов.
Расскажите, может быть, есть какие-то особенности вот таких гонок предвыборных и вообще политической жизни? То, что, на что вот я еще обратил внимание, Лула болел раком, и об этом тоже было известно везде. Значит, и Дилма Петровна тоже болела раком. И об этом тоже все знали. Мне показалось это, ну, как какой-то необычный, так сказать, политические лидеры, ну, скрывают какие-то недуги, недомогания, потому что надо казаться, конечно, сильным, чтобы тебя никто не съел. А здесь вот наоборот, такая призыв к эмпатии, да, в общем, к состраданию и прочее. А что еще вот из таких характерных особенностей для бразильских предвыборных дел характерно?
Ну, я бы не сказал, что здесь какую-то генеральную роль играл призыв к эмпатии. Все-таки болезнь раком очень сложно вообще скрыть. Учитывая, что Лула был рак горла, он практически не мог говорить. Вот. Естественно, он находился в очень тяжелом состоянии. Он был обрит тоже, да, в какой-то период времени. И он находился в таком состоянии, что он не мог вести политическую деятельность. Поэтому, как бы, ну, что ему было сказать народу, что он не может появляться на собраниях,
Там же есть всякие штучки, там фотографии знаменитые, где, значит, жена его бреет голову и оставляет его с усами. Это же все такие любопытные вещи, как мне кажется.
Ну да, конечно, они используют это, чтобы поговорить с народом, как-то донести народу, но вопрос в том, что это просто невозможно скрыть. Угу. Поэтому у тебя есть два выбора: либо ты просто уходишь и закрываешься, либо ты продолжаешь общаться со своим электоратом, да, через вот тоже принятие своей болезни. Ну, конечно, Лула выбрал второй путь, потому что для него, собственно, его партия – это дело всей его жизни. Он не может просто уйти и сказать: ребят, я болен, там все, да, меня здесь нет. Он этим живет, и, собственно, это дало ему силы выздороветь и вернуться, потому что у него психология воин. Он ведь был лидером профсоюзов, он создал эту партию, которая, собственно, через много лет уже потом пришла к власти. Да, она была создана практически с нуля. И поэтому здесь нужно понимать, что для него это и есть жизнь. Его партия – это не политик. То есть для Болсонаро – это политик. Для Лулы – это его собственная жизнь. Он не может это разделить на там, жизнь, там, которую он живет дома, жизнь, которую он проживает там, на экране телевизора, являясь политическим лидером. Это совершенно не так. То есть он там создал партию, когда был очень молодым человеком, собственно, начал борьбу, там, когда ему было 20 небольшим, и даже еще раньше он такие идеи имел. И он вырос в этом, он сросся с этой партией, то есть партия трудящихся – это Лула, Лула – это партия трудящихся. Он не может по-другому. Он и народ, народ и он – это… То есть он не играет эту роль. Вот, а они все остальные играют, а он не играет. Он этим живет.
Быть, а не казаться, да, быть, а не казаться. Егор, 2 минуты у нас остается. А мы совсем, ну, то есть мы, конечно, говорили там про Соединенные Штаты Америки. Ну вот, Велики ли сейчас, велик ли набор инструментов и, так сказать, их мощь этих инструментов у Соединенных Штатов для давления внутри, собственно, самой Бразилии? Если мы выяснили, что в том числе там с помощью коррупционных всяких дел и вот этих политических технологий огромное количество партий, у которых есть члены, сторонники и так далее. Ну, как-то не допустить отрыва даже, ну, может быть, слово «отрыв» не совсем подходящее, да, или не допустить того, чтобы Бразилия там продолжала двигаться вот этим вот многополярным курсом. В общем, что Соединенные Штаты будут что-то предпринимать, на ваш взгляд, и велика ли может быть эффективность этих действий?
Вы знаете, в 2010 году журнал «Тайм» называл человеком года Лулу да Силву. И сейчас журнал «Тайм» вновь появился с Лулу да Силвой на обложке. И там достаточно комплиментарная статья по отношению к Луле против Болсонару. Поэтому мне кажется, что Штаты смирились с тем, что Лула все-таки победит, потому что им сейчас на данный момент неудобен ни Болсонару, ни Лула, естественно. Но они прекрасно понимают, что настроения в обществе таковы, что все-таки Лула выиграет. Поэтому они, наверное, будут пытаться все-таки выстраивать отношения с ним и как-то оказывать уже потом на него давление, когда он придет к власти. Потому что для того, чтобы привести, ну, совершенно проамериканского политика, да, потому что Болсонару проявил себя все-таки как независимый лидер, немножко там своеобразный, с националистическим уклоном, да. Но, в общем, им нужно создать третьего. Третьего нет, поэтому им придется работать с тем, что есть.
Спасибо большое. Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской был с нами на связи.